Давайте мы помолимся. Господь мой, действительно, славим Тебя за все Твои милости к нам, за Твои благословения к нам. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты оставил нам Слово Твое. Благодарим Тебя, Господь, за Духа Святого, который дает нам понимание истины. И я прошу Господа о том, что сегодня, Господь, Ты действовал в наших сердцах. Дай нам, Господь, увидеть и понять Слово Твое. Дай нам, Господь, применить это в своей жизни. Принимать нужные решения, брать нужные направления. Действительно, сидеть под авторитетом Слова Твое. Благослови нас, Господь, мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Иногда мы разделяем жизни какими-то событиями, и все думаем в терминах как бы до и после. Немножко так сейчас в нашем доме молитвы мы думаем о том, что ну, после того, как мы построим, после того, как мы зайдем в новое здание, мы будем то и то и то. И как бы получается жизнь до и жизнь после. С учениками они пришли к разговору с Иисусом, где Он говорит о жизни после своей смерти. Они понимали жизни до смерти Иисуса Христа. Они жили с Ним уже 3 года. Они уже немножко освоились, ориентировались, понимают эту обстановку. А жизни после Иисуса они даже представить не могут. Для них даже сама мысль о том, что Иисус уйдет от них и не будет рядом, это очень страшно было. Они даже этого не могли понять. Но в этой последней, на эти последние собеседования, учения Иисуса своими учениками, Он готовит им к жизни после себе. И я думаю, что мы можем делать вывод вместе с учениками, что мы можем быть уверены, что Бог дал нам все для христианской жизни без физического присутствия Иисуса Христа. И я думаю, что это то, что Иисус говорит своим ученикам. Будь уверен, что Бог дал вам все для христианской жизни. Все, что вам нужно, чтобы жить без меня после моей смерти, вы имеете. И это то, что Бог хочет нам сказать сегодня. Будь уверен, что Бог дал вам все для христианской жизни. Давайте мы прочитаем из 16 главы Евангелия от Иоанна. И мы прочтем 15 стихов. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонит вас из синагог. Даже наступит время, когда всякий убивающий вас будут думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том, не говорил же всего вам сначала, потому что был с вами, а теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. И если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О грехе, что не верует в меня. О правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. И будущее возвестить вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестить вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Иисус готовил своим ученикам для жизни после его смерти. Он знал, что будет трудно для него, и первые преследования начались еще при Иисусе. И они были не со стороны римлянов, они были со стороны евреев. И верующих они выгнали из синагога. И чтобы нам понять, что это означало, нам нужно понять немножко вот действительно тех времен. Даже в России не так уж давно люди не переезжали с места на место. Для нас сейчас это более привычно, что кто-то уехал в Москву, кто-то в Новосибирск уехал, кто-то вот там сейчас живет, в Швеции или еще где-то. Это более привычно. А в то время люди жили, родились в одном месте и жили в одном месте, часто в одном доме всю жизнь. Города были не такие большие, даже Иерусалим был не сильно большой город в то время. Тем более Назарет. Это было маленькое общество. И люди были тесно связаны между собой. Все знали, чем заниматься. А все знали друг друга. И представьте, в таком вот узком круге быть белой вороной. Быть выгнанной из синагоги, как главное место общения для людей. Быть человек, который не принят обществом. С кем ты будешь общаться? Ты не можешь просто взять и уехать там в большой город. Всю твою жизнь это привязано в одном месте. И ты должен как-нибудь жить с этим. Это было очень большое дело, когда выгнали человека из синагоги. Здесь, в большом анонимном городе, не так трудно отличаться от других. Тем более, что в большом городе всегда найдешь себе подобных, даже если только по интернету. А в то время это было очень сложно. Иисус рассказал им о том, что будет, о том, что ждет их, чтобы легче было перенести, когда придет это время. Но оказывается, тем, что выгнать их из синагоги, еще не самое худшее, что может случиться с ними. Он говорит о том, что даже наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. И апостол Павел, это пример такого человека, да, который вот ехал, шел с города в город, взял письма специально, которые дал ему власть, найти верующих и выгнать их, и даже предать их к смерти. То есть спустя всего несколько лет начался вот это движение, вот это преследование, эта охота за верующими. И апостол Павел был очень бережный человек. Он соблюдал свою религию, он думал, что тем он служит Богу. Он был уверен, что он творит хорошие дела. И многие вещи сделались во имя религии. Можно подумать про крестовые походы, про инквизиции. Я сам в моем детстве была война в Северной Ирландии, ну, неофициально война, конфликты между протестантами и католиками, в кавычках. И они воевали друг с другом. Но истина, на самом деле, как Иисус говорит, так будет поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. То есть те, которые творят насилие во имя Христа, на самом деле не знают Отца и не знают Иисуса. Те, которые видят насилие как путь продвигать религии, на самом деле продвигают всего лишь человеческие религии. Они не продвигают Божье дело. Те, которые ненавидят и убивают во имя Господа, не служат Ему, они не делают Его волю. Их действия свидетельствуют о том, что они не знают Бога. И эти религиозные войны, ну, в Северной Ирландии я точно знаю, было связано с политикой. Это было связано с желанием иметь власть. Это было и часто это связано просто вот с материальной выгодой. Но это не было связано с любовью к Богу. потому что тот, кто любит Бога, соблюдает Его заповеди. И главное Его заповеди — это любить Бога самого и любить ближнего своего. Церковь родился во времена преследования, во время гонения и течения истории церкви, периодами в разных местах были эти преследования. Наверное, не было время на земле, где христианам везде спокойно жилось. Всегда и в нашем веке еще больше людей умирает за Христа, чем когда-либо. И один из самых, мне кажется, ярких свидетельств об истине Евангелия – это то, что ученики были готовы умереть за это. Это свидетельствует о том, что то, что они видели и то, что они проповедовали, они были уверены в этом. Они не сделали это ради какого-то материального выгода. Они не сделали это с какими-то корыстными целями, потому что они были готовы отдать свои жизни ради того, что они проповедовали. Это свидетельствует об их искренности. И это свидетельствует об истинности их проповеди. Ученики были настолько убеждены в истину, то, что они проповедовали, что они были готовы страдать и умереть ради этого. Один Иоанн умер свой смерть. Остальные все умерли как мученики за истину. И представьте, церковь росла в этих условиях. Люди присоединились к церкви, зная, что они могут за это терять свою жизнь. Но, тем не менее, ранняя церковь росла и росла и росла, и не было остановки этой. Хотя они знали, что могут жизнью платить за это. Я слышал в Китае, что верующие благодарят Бога за преследование, которое есть. Потому что невыгодно людям присоединиться к церкви по каким-то социальным причинам. Ну, просто потому что мама и папа верующие. Или просто потому что, ну, вот принято, что вот все будут считать меня хорошим человеком, если я хожу в церковь. Люди пойдут в церковь с осознанием, что они могут терять работу. Они идут в церковь с осознанием тем, что это не будет выгодно для них никаким образом. Они идут просто потому, что они понимают, что это истина. И это место, где Бог хочет, чтобы они находились. И церковь крепкая. Братья и сестры, если бы в наше время было преследование, если в наше время было гонение, если бы вы знали, что мы дорого будем платить за то, что мы в церковь ходим, кто из нас остался бы? Проверяйте свои сердца. Иисус готовил своим ученикам, потому что Он знал, даже после 3 года вместе с Ним, даже после того, как они увидят Его смерть и увидят Его воскресших из мертвых своими глазами, им будет тяжело. Им будет тяжело выдерживать. И говорит: я сказал вам сие для того, чтобы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил, сказывал о том. То есть, что когда наступают эти времена, вы будете вспоминать, что да, Он нам предупреждал об этом. Это не значит, что мы идем неправильным путем. Это не значит, что мы идем против воли Бога. Бог не наказывает нас. Иисус нам сказал, что этим путем сопровождается преследование. Что это будет так. И это придало ученикам в свое время уверенность о том, что они правильно идут. Иисус говорил, что не говорил вам всего сначала, потому что был с вами. То есть, когда Иисус был вместе с ними, Он имел возможность им подсказать, направлять день за днем. И это тоже означало, что в основном удар попал на Него. И помните, в Евангелии сколько раз было, что они хотели убить Иисуса. Они взяли камнями, чтобы Его убивать. И Он чудесным образом как-то вот пришел. То есть, когда Иисус был рядом с ними, весь капель внимания был направлен на Него. Весь агрессия был против Него. А теперь Иисуса нет. А продолжают Его дело ученики. теперь они должны ожидать, что это все упадет на них. Когда придут эти трудности, они вспомнят, что Иисус сказал. И мы должны также вспомнить, что Иисус сказал, и не удивляться, и не замолчать, просто потому что есть какие-то негативные последствия от того, что мы говорим. Мы, может быть, переживаем за новый закон, который приняли, который ложит некоторые ограничения на верующих. Мы можем выбирать молчать о Христе, боясь последствий свидетельства о Нем. Или мы можем продолжать говорить и довериться Богу, что Он действительно дал нам все для христианской жизни. Для Него не удивительно, что есть преследование. И Он даст нам сил перенести эти преследования. Мы можем быть уверены, что Бог дал нам все для христианской жизни, какие бы ни были обстановки вокруг себя. В 5 стихе Иисус говорит: «А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше». Слово «теперь», «а теперь» говорит о том, что вот идут какие-то изменения. Вот с этого момента что-то меняется, что-то начинает по-другому быть. «А теперь я иду к пославшему Меня, к Отцу», Он говорит о Нем таким образом. И здесь небольшая проблема. Да? Кто имеет хорошую память, записание, помнишь, что вот в 13 главе Петр задал вопрос. Помните этот момент? Он сказал: «Господи, куда ты идешь?» И вот Иисус говорит, что вот никто не спрашивает Меня, куда идешь. Как нам понять эту ситуацию? На самом деле, когда Петр спросил, куда идешь, это не было серьезный вопрос о том, куда Иисус идет. Он не дождался ответа. Ему на самом деле не интересовался, как бы, что будет с Иисусом. Ему интересно было, что будет со мной. Да, его интерес был не, куда Иисус идет. Ему было интересно, а что будет со мной, если Иисус уйдет? Он думал о себе. Он думал о последствиях для себя и для своих друзей, для учеников Иисуса. Иисус говорит, что вот теперь вы понимаете, что Я уйду, и для вас это печально. Исполняются свои сердца печали. На самом деле, в другом месте Иисус говорит, что если вы действительно понимали, куда Я иду, вы бы радовались. Вы бы радовались, но их мысли были о себе. Да, нам печально. Ну, наверное, когда кто-то умирает, который верующий, всегда вот это смешанное чувство. С одной стороны, мы чувствуем печаль, что человек ушел, что его нету среди нас. А с другой стороны, мы можем радоваться, что им лучше сейчас. Что они уже не мучатся теми болезнями, которые были здесь, теми проблемами, которые есть на земле. Мы радуемся, что они с Господом. Но в то же время есть печаль, что их нету. Это смешанное чувство. Но Иисус указывает здесь о том, что вот вы чувствуете печаль. Вы думаете о себе. Вы смотрите с своей точки зрения. С вашей печалью должно быть смешано радость. Радость о том, что я возвращаюсь к Отцу на свое место. Иисус готовил своим ученикам к тому, что будет после Его смерти. Он хотел придать им уверенность в том, что они имеют все для христианской жизни. Он говорил им, предупреждал о преследовании, которое предстоит. И также Иисус говорит им о Святом Духе, который Он даст им. О Святом Духе, который будет для них источником силы, направляющей им в этот новый период жизни без Него. Они видят Его а уход как трагедия, как только потери. Но он говорит им о том, что вы еще приобретаете. В 7 стихе. Но я истинно говорю вам. Помните, Иисус всегда вот эту фразу использовал. Я истинно говорю вам, чтобы подчеркивать то, что он говорит. Это был его способ сказать, что это важно, прислушивайтесь. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Каким образом это лучше для них? Ну, во-первых, они уже независимы от физического тела Христа. Представьте, если Христос остался в физическом теле и в мире стал, как на сегодняшний день, больше миллиард верующих. Иисус находился бы в одном месте, и те верующие, которые вокруг Него, они бы радовались, конечно. А те остальные не знали бы Его присутствия. Но Иисус ушел и послал вместо Себя Святого Духа, который живет в сердце каждого верующего человека. И каждый имеет посредством Духа Святого присутствие Иисуса Христа вместе с тобой. Это же лучше. Также Иисус говорит, что лучше, чтобы я пошел, чтобы Дух Святой мог прийти. То есть, первое, они уже не зависимости от его физического присутствия, и второе преимущество о том, что вы получите Духа Святого, если я пойду. В 7 стихе 39, 7 главе 39 стихе Иисус говорит о том, что Дух еще не было дано, потому что Иисус еще не прославился. Это Иоанн, не Иисус говорил об этом. Да? Иисус говорит о время Его прославления, когда Он уйдет к Отцу, идет на крест. Раньше этого Иисус не мог послать Духа Святого. И это работа Духа Святого, которую мы сейчас посмотрим, который приводит людей к покаянию, который дает им полное понимание Евангелия. До того, как Иисус дал им Дух Святой, мы читаем такие слова: «Тогда, оставив его, все бежали». Да, ученики разошлись и убежали, когда Иисус умер. А когда они получили Духа Святого, мы читаем так про них. Говорили Слово Божие с дерзновением. Хотя их преследовали, хотя их наказывали за это, они говорили с дерзновением. То есть Дух Святой работал в них, изменил их. Иисус говорит, это лучше для вас, чтобы Он пришел. Потому что Он даст вам силу на эту христианскую жизнь. Тогда они даже могли радоваться, что за имя Господа они удостоились принять бесчестие. Они радовались своим преследованием, потому что Дух Святой дал им силу на это. Но, наверное, было трудно для учеников принимать эту истину. Наверное, трудно было для них поверить в этом в тот момент. Иисус сказал такие слова, чтобы утешить их и дать им уверенность, придать им уверенность, что они имеют все для христианской жизни после Его смерти. Дальше Иисус говорит про Святого Духа. «А Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в Меня. О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден». Иисус до этого говорил о Святом Духе как об утешителе, да, тот, который вот рядом с тобой и утешает тебя. И помните, мы говорили про это слово, что буквально это значит тот, который рядом с тобой. Она применилась, как есть разные переводы. Есть перевод как утешитель, есть перевод как помощник, а есть перевод как адвокат, тот, который защищает твои права перед людьми. И здесь еще один аспект работы Святого Духа. Уже не как защитник, как адвокат, который защищает, а как обвинитель, как прокурор, который говорит о обвинительной стороне истину. И слово здесь – это юридическое слово, это юридический термин. Это тот, который вот при суде говорит о вине человека. И здесь он говорит о том, что он, придя, обличит мир о грехе. Это то, что делали пророки в Ветхом Завете. Это то, что сделал Иоанн Креститель, когда он проповедовал. Это то, что Иисус сделал. А он часто говорил фарисеям о своем лицемерии, о своем грехе. И дальше в наше время это служение Духа Святого, которое продолжает вот это служение, которое было в течение всей Библии. Мы можем провозглашать Евангелие, мы можем рассказать своим друзьям, знакомым, мы можем рассказать людям Евангелие. Да, основные истины нашей веры мы можем рассказать. Но это Дух Святой, который работает в их сердца, чтобы эти слова дошли, чтобы человек чувствовал обвинение самого Бога, чтобы он чувствовал истинность вот слова о грехе. Это первое, о котором говорит. И главным образом о грехе, что не веруют в меня. Иисус толкует это так. И многие люди в этом мире чувствуют себя плохо о каких-то своих действиях. Да? И кто-то поступает, не знаю, ругается над женой, пинает кошку, еще что-то делает, они чувствуют это чувство вины. Да? И несложно, как правило, людям признать, что да, я несовершенный человек, я совершил грех. Но у каждого, к сожалению, на сегодняшний день свое понимание греха. Уже прошли те дни, когда есть вот общее понимание о том, что правильно и что неправильно. На сегодняшний день всякие разные определения. И хотя люди готовы признать грех, мало кто готов признать или даже рассматривает, что это может быть грех, не верит в Иисуса. Большинство людей считают, что мы, вот в основном мы хорошие люди. Да, есть грехи, есть проблемы, есть ошибки, есть вещи, которые я не так делаю. Но когда человек может признать, что да, я грешу тем, что я не верю в Бога, это работа Духа Святого. Это первый шаг человека к тому, чтобы уверовать. Когда человек начинает понять, что есть Бог, и я виноват перед Ним, потому что я не поклонялся Ему. Я виноват перед Ним, потому что я не посвятил свою жизнь своему Творцу. Я виноват, потому что я перед Ним не исполнял свои обязанности. Не жил, как Он мне повелевает жить. Я виноват тем, что я не признал Его и не верил в Него. Когда человек может это признать, он уже близко к пониманию Евангелия. И это работа Духа Святого. Сердце человека, чтобы он не просто понял, что да, я матерился, я выпил, я курил, ну или весь этот список грехов, которые мы как баптисты гордимся, что мы не делаем. А мир оправдывает себе, что ну я не хуже другого. Я делаю много хороших дел, много плохих дел, которые мог бы делать, которые другие делать, я не делаю. Я же хороший человек. А вот Божье определение. Главный грех – это по отношению к Богу. Главный грех – даже самый морально чистый человек, который неверующий, он во грехе, потому что не верит в Бога. Потому что не поклоняйте Его и не любите Его всем сердцем, всем разумением, всей крепостью Своею. Вот это суть греха в нашем отношении к Богу. Но тут нужна работа Святого Духа, чтобы люди понимали это. Чтобы это дошло. Дух Святой также обличает о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. Праведность, о котором говорится здесь, праведность, которая показана уходом Христа к Отцу, это праведность, которую Христос дает. То есть наша праведность человеческая, в Библии говорит это как испачканная одежда. Наши лучшие поступки, наша праведность, все, что мы считаем, что правильно, Библия говорит, имеет серьезные недостатки, как испачканная одежда. Единственная праведность, которую стоит иметь, это праведность Христа. И это Святой Дух, который показывает людям, что праведность это не по нашим заслугам, а праведность идет от Христа. Христос, который был убит на этой земле, ну, потому что Он был праведным, Он воскрес из мертвых и мог уйти к Своему Отцу Небесному. Естественный человек старается набрать праведность, чтобы стать перед Богом наравне. Мы хотим, чтобы вот у нас было, сохранилась какая-то наша гордость, какое-то наше самочувствие о себе, самодостоинство. Мы хотим, чтобы вот наши добрые дела что-то говорили о нас. Мы хотим предстать перед Богом, чтобы Бог видел нас как правильный, как хороший человек. Чтобы Он похлопал нам по плечу и сказал, что все, ты очень много хорошего сделал, давай, друг, войди в Царство Божие. А Библия называет эти добрые дела мертвые дела. Все человеческое, на что мы надеемся для спасения, это мертвые дела. Они не имеют никакого значения перед Богом. Потому что все, что мы делаем смешанными мотивами, побуждениями. Нет чистого сердца. Везде мы видим какой-то долей самоинтерес, что-то, которое выгодно для себя. Единственная праведность, которую стоит иметь, это праведность, которую Христос дает нам, благодаря своей смерти, ради нашей грехи. Мы ищем пути оправдания через какие-то обряды, церемонии, через какой-то аскетизм, от чего-то вот воздерживаемся, чувствуем себя хорошо, через какие-то добрые дела. А все это мертвые дела. Нам нужно праведность от Христа. Иисус говорит, вы уже не увидите меня. Может быть, Он говорит о кресте, а может быть, Он смотрит вперед на то время, когда Он вознесется и будет вместе с Отцом. Я думаю, скорее второе. Третье, о котором обличает Дух Святой, написано о суде же, что князь мира сего осужден. Опять-таки, в мире, о котором говорится, да, в основном люди не верят в суть Божию. Они понимают, что Бог будет наказывать таких людей, как Гитлер. И, может быть, вот еще есть несколько людей, которые в этом списке, которые Бог обязательно пошлет в ад, и хорошо, они заслуживают это. Но вот средний человек, мы все пойдем на небеса. Все мы будем вместе с Богом, мы же все хорошие. Они не верят в суде. Опять, это работа Духа Святого, чтобы Он открыл вот эту истину сердцам людям о том, что Бог будет судить, и тому доказательству, что князь мира этого уже осужден. Мы смотрим на Божий суд, многие смотрят на Божий суд как положительной стороны, что вот придет Божий суд, и Бог меня оправдает, и никаких проблем не будет. А Дух Святой открывает, что вот сатана и все, которые идут за ним, они будут осуждены. Их ждут страшная участь, мучительная жизнь после смерти. Не радость и наслаждение от присутствия Бога, а ужас и мучение в аду. Это Дух Святой, который обвиняет, который говорит сердцем людям об этих вещах, о грехе, о праведности, о суде. И это должен влиять на то, как мы проповедуем Евангелие. А об этих же вещах нам нужно проповедовать, нам нужно донести людям. И это должен повлиять на наши как бы, проповеди Евангелия, тем, что мы молимся больше. Потому что мы понимаем, что мы можем говорить слова, мы можем освещать этой темой, и слава Богу, Бог работает через людей. Он призывает нас проповедовать Евангелие. Но тем не менее, любая евангелизация, любой рассказ об Евангелии должен сопровождаться молитвами. Потому что мы должны понимать, что это служение Духа Святого, чтобы обличить людей, чтобы открыть им истину. Мы ни в коем случае не должны гордиться тем, что я рассказал Евангелие этому человеку, и он уверовал, или он понимал меня. Мы должны понять, что тут была работа Духа Святого. Это его заслуга, это его работа. И это должен мотивировать нас молиться в первую очередь за тех, кому мы хотим рассказать Евангелие, за тех, кому мы рассказали Евангелие, чтобы Дух Святой имел свое влияние в их жизни. Иисус готовит своим ученикам для жизни после его смерти. Он хочет дать им уверенность в том, что они имеют все для христианской жизни среди гонения, благодаря приходу Духа Святого, который работает в неверующих. Это имеет прямое отношение к их продолжению миссии Иисуса. О том, что Иисус сказал в конце 15 главе, где Он говорит, что Он поможет вам свидетельствовать обо Мне. Но также Он говорит о работе Духа Святого в жизни верующих. 12 стих. Еще многие имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Но первая истина может быть очевидна нам, что всемогущий, всезнающий Бог имеет такой объем знания, что наш процессор, наш объем памяти не способен все воспринимать. Да, просто в наш разум не может вместиться все, что Иисус мог бы сказать нам. И тем более в это время, да, ученики растут в своем понимании. Ученики еще не видели смерти и воскресения Иисуса Христа. Им еще рано понять какие-то истины. Иисус говорит о том, что я мог бы еще много вам рассказать, но вы не можете это вместить. Вы не готовы на это. Будет просто взрыв. В мозгах не помещается все это. Но Дух Святой, который придет потом, Он будет открывать вам эти истины. Он наставит вас на всякую истину. Иногда, может быть, мечтайте о том, чтобы вот тут был бы рядом Иисус. И мы могли бы Ему задать любой вопрос, и Он бы нам объяснил все вот эти моменты, которые мы не понимаем. А на самом деле Иисус говорит о том, что вот есть Дух Святой, который ведет вас во всякую истину. И если мы будем молиться, если мы будем призывать Его, просить о Его помощи, и мы берем в руках Слово Божие и будем читать, Он ведет нас, Он откроет нам эту истину. Он покажет нам ответы на наши вопросы. Дух Святой не проповедует что-то отдельно от Иисуса, но Он напоминает им о том, что они уже слышали, и развивает это учение. Он не говорит от себе, но в единстве со всей Троицей. Троица действует вместе здесь. Нет учения Иисуса, И потом учение Духа Святого, которое отличается от него. Нет, все одно и целое. И здесь также мы увидим авторитет для того Писания, которое было написано после Евангелия. Да, мы имеем четыре Евангелия, которые в основном это жизнь и учение Иисуса Христа. А учение христианское развивалось. Некоторые доктрины мы находим только в посланиях, только в Деяниях апостолов, только в тех местах Писания, которые были написаны после Иисуса Христа. Ну, понятно, что слова Иисуса Христа – это истина Божья. А откуда нам знать, что учение апостола Павла – это от Бога? Откуда нам знать, что учение апостола Иоанна или Петра – что это от Бога, когда они говорят вещи, которые Иисус не учил напрямую. Здесь мы видим авторитет, потому что в учениках действовал Духа Святого. Он открывал им истину. Он вводил им в истину. И поэтому они дальше писали Писание. Они развивали и дали применение, и развивали как бы вот эти доктрины, которые Иисус учил. Поэтому они имеют такой же авторитет, такие Евангелия. Дух Святой откроет истину, ведет в истину, ведет как путеводитель, который вот вводит по местам, которые незнакомы. Он показывает, он ведет. Доводит до этих мест. И последнее, что Духа Святого написано, что Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому что я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Это еще один стих, который говорит о Троице, о том, что Бог одно. В трех лицах. И служение Духа Святого, и служение Сына, и служение Отца – это одно. Учение их – это одно. Потому что Бог три и един. И заметьте, что Иисус прославляется, когда Его Слово проповедуется. Да? Дух Святой прославляет Ему тем, что Он возвестит Слово Иисуса Христа. Это служение Духа Святого. Но также это наше служение. Когда мы возвестим слова Иисуса Христа, мы прославляем Его. Это то, к чему мы призваны. Опять, с помощью Духа Святого. И опять, как Иоанн любит, он подчеркивает это единство между Отцом и Сыном. Для евреев это было особенно важно, потому что многие принимали Отца, они принимали Сына. И Иисус снова подчеркивает, что вы не можете одно без другого. Что Бог, Отец и Сын – это одно. И здесь еще Дух Святой, который так же говорит, как Отец, так же говорит, как Сын. И продолжает служение Сына, который жил в послушании Отца. И все взаимно связано и перемешано. И нельзя разделить Отца от Сына, от Духа Святого. Больше, чем Писание разделяет их. Иисус говорит своим ученикам, Он готовит им к жизни после Его смерти. И Он хочет дать им уверенность, что Бог дал им все, что необходимо для христианской жизни. И это Его призыв также к нам. Будь уверен, что Бог дал вам все, что необходимо для христианской жизни. Будет ли преследование? Не будет. Будут тяжелые времена, будут легкие времена. Бог дал нам все, что нам нужно, чтобы продолжать, чтобы остаться верным Ему и продолжать служение Иисуса Христа, возвестить истину о Боге. Давайте мы помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Твою милость и любовь к нам. Я благодарю Тебя за то, что Ты не оставил нас сиротами, о том, чтобы Ты послал нам Духа Святого, который живет в наших сердцах. Я славлю Тебя, Господь, за то, что Он дает нам силу провозглашать Евангелие, что Он ведет нас во всякую истину, что Он работает в сердцах неверующих, и мы хотим молиться, Господь, за тех, которые вокруг нас, за наших неверующих друзей и родственников, чтобы Дух Святой работал в них, Господь, в их сердца, чтобы Ты, Господь, обличил их о грехе, о праведности, о суде. Господь, дай нам не унывать, дай нам, Господь, не чувствовать себя бессильной и беспомощной, а иметь уверенность, что Ты дал нам все, что необходимо для этой христианской жизни. Мы просим об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.